Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ученые из Университета Базеля и Университета Сорбонны после 13 лет сотрудничества сделали, казалось бы, невозможное. Восстановили пациенту зрение после 40 лет слепоты, вызванной пигментным ретинитом. Оптогенетическая операция с использованием аденовирусного вектора прошла успешно. Сейчас пациент различает лежащие перед ним объекты и может их сосчитать. О том, станет ли слепота когда-нибудь 100% излечимым, как, например, обычный синяк, заболеванием, какие технологии в лечении применяются сейчас, а какие будут применяться в ближайшем будущем, говорим с Инной Швайликовой, врачом-офтальмологом, нейроофтальмологом, глаукоматологом, лазерным и рефракционным хирургом. Инна Евгеньевна, добрый день. В публикациях о результатах операции делается упор на то, что вылечили именно пигментный ретинит, который, в принципе, не лечится. Что это заболевание и чем оно отличается от любой другой потери зрения?
На самом деле пигментный ретинит – это тяжелое заболевание сетчатки, которая прогрессирует и практически не имеет никакого лечения. Постепенно сужается поле зрения, постепенно снижается острота зрения и приводит к слепоте. На данный момент лечения от пигментного ретинита практически его и нет. Мы пытаемся при помощи каких-то сосудистых препаратов улучшить и сдержать ухудшение зрения и остановить ухудшение, но, к сожалению, пациенты постепенно слепнут. Поэтому это заболевание тяжелое, приводит к инвалидизации, и действительно проблема пигментного ретинита остро стоит на данный момент.
А если на нем сделали такой акцент, значит ли это, что другие виды слепоты вполне успешно лечатся?
Я прочла статью, и на самом деле данная статья говорит только о том, что у пациента началась какая-то светочувствительность. Данные работы по лечению слепоты у пациентов с пигментным ретинитом или другими заболеваниями, они есть и они ведутся. Сейчас пытаются даже датчики в сетчатку имплантировать, которые генерируют световой импульс фоторецепторов. И те пациенты, которые были абсолютно слепые, они начинают видеть свет либо какие-то очертания. Есть много других заболеваний сейчас, у которых острота зрения и поле зрения не так ухудшается, как при пигментном ретините. Но все же, если есть повреждение фоторецепторов, то их восстановить невозможно. Это, например, возрастная макулярная дегенерация, при которых также снижается острота зрения, появляются пятна, какие-то искажения перед глазами. Такое заболевание тоже мы пытаемся сдерживать при помощи сосудистых препаратов, а также есть препараты, которые мы вводим внутрь стекловидного тела. Если есть на сетчатке отек, мы можем улучшить остроту зрения. И такие заболевания, как возрастная макулярная дегенерация, мы лечить, в принципе, научились, но полностью она также не излечивается. Мы только оказываем поддерживающее лечение. Так же, как глаукома, при которых постепенно ухудшается поле зрения, и если уже поле зрения нарушилось, сузилось поле зрения, то восстановить его не можем. Поэтому мы предотвращаем такие тяжелые последствия заболевания. То есть мы постоянно лечим заболевание уже на ранних стадиях, чтобы не привести к прогрессирующему ухудшению зрения.
В работе говорится, что для воздействия на сетчатку был введен аденовирусный вектор. В этом названии немножко смущает слово «вирус». Что это такое и насколько это вообще безвредно для человека?
Дело в том, что работы такого плана ведутся давно, и достоверность данных исследований мы еще не получили. До этого проводили работу, при которой имплантировали в сетчатку специальный датчик, который как электрокардиограф давал разряд по сетчатке, и вот эти палочки-колбочки, они как из-за разряда начинали генерировать световой импульс. Поэтому работы такого плана еще требуют подтверждения и достоверность также их еще не подтверждена. Поэтому насколько это безопасно, это только мы узнаем через несколько лет, когда, возможно, мы научимся лечить такие заболевания. Пока мы от этого очень далеки. Пока это просто первые пробы, первые какие-то возможности на тех пациентах, которые дают свое согласие на такие испытания.
А насколько быстро вообще развиваются офтальмологические и лечебные процедуры? То есть про какие методы еще недавно говорили, что это сложно, невозможно, а сейчас повсеместно применяются в лечении, в поддержании?
Например, пересадку роговицы начинали делать, первый опыт был 100 лет назад. сейчас пересадка роговицы – это уже достаточно рядовая операция, и мы имеем очень хорошие результаты. Дело в том, что любые операции, они модифицируются до совершенства, и, возможно, первые результаты, они какие-то не такие хорошие получаются по показателям, а постепенно, когда разные ученые разных городов и стран добавляют свои знания, добавляют свой опыт, мы получаем идеальный результат. То же самое, как фокоэмульсификация катаракты. То есть когда-то катаракту для того, чтобы прооперировать, нужно было полностью делать разрез и доставать этот хрусталик. А сейчас достаточно маленького прокола для того, чтобы выполнить данную операцию. И на следующий день уже пациенты абсолютно видят все свои 100%. Еще 10 лет назад после фокоэмульсификации катаракты пациенты находились в стационарах, им кололи уколы, восстанавливали их, так как был отек роговицы. Сейчас операция проходит практически без осложнений и в спокойном порядке, и мы имеем хорошие результаты уже на следующий день. Поэтому я думаю, что те исследования, которые проводятся сейчас о восстановлении зрения с помощью датчиков, с помощью имплантации, введения вирусов, это мы о них уже слышали 10-15 лет назад. Сейчас еще были исследования, когда пытались пересаживать сетчатку собаки. Это такие опытные случаи. И пытались как-то изучить этот момент. Я думаю, что до того момента, когда мы научимся либо пересаживать саму сетчатку, эти ганглиозные клетки, либо когда мы получим ответ и сможем восстановить зрение именно за счет восстановления фоторецепторов, может быть, мы научимся пересаживать стволовые клетки внутри сетчатки, и тогда мы научимся лечить такие тяжелые дегенеративные заболевания, как пигментный ретинит, глаукома, как дистрофия сетчатки. На это потребуется очень много времени. Я думаю, что это еще не скоро.
И сейчас, соответственно, если ведутся какие-то исследования, то ждать результатов явно не в следующем году и даже не через 10 лет, скорее всего.
Есть лечение, которое направлено на восстановление зрения. Вот, например, глаукому мы пытаемся лечить именно с консервативного лечения. Начинать с капель и прибегать к хирургическому лечению только в крайних случаях, когда консервативное лечение не помогает. Катаракту, если она есть, то ее надо просто удалить. Сейчас эта операция длится 10 минут. Катаракта консервативно не лечится. Дистрофии сетчатки мы тоже начинаем с консервативного лечения и только по показаниям начинаем введение каких-то препаратов внутрь глаза. Это при влажной форме дистрофии сетчатки мы начинаем вводить препараты, которые будут убирать этот отек. То есть для каждого заболевания есть свои показания и комплексный подход. Обычно начинают с консервативного лечения и при отсутствии результата начинают прибегать к хирургическому лечению. То же самое, как пересадка роговицы. И если есть помутнение, мы пытались на начальных стадиях помутнения его вылечить консервативно, но если оно стойкое и уже препаратами консервативными, лекарствами никак не проходит, то тогда вот это бельмо роговицы показано к хирургическому удалению. То есть мы берем, убираем роговицу, пересаживаем прозрачную роговицу, и уже пациент имеет другой результат. Уже он имеет остроту зрения.
А можно ли как-то обезопасить себя от дальнейшего развития болезни зрения? То есть не генетических, а вот приобретенных. Например, вот как маленьким детям говорят, не подходить близко к телевизору, не читать в темноте. И, кстати, вот насколько вообще эти советы действенны, и можно ли от этого действительно ослепнуть?
У детей чаще всего развивается близорукость, поэтому мы советуем соблюдать определенный режим, зрительный режим, выполнение гимнастик, очень важно гулять на свежем воздухе. То есть какие-то наши советы, они направлены на то, чтобы близорукость не развивалась. В взрослом возрасте уже лечение этих заболеваний направлено на стабилизацию каких-то показателей. То есть глаукома – это тоже считается, что наследственное заболевание. Дистрофия сетчатки – в принципе, это образ жизни, то есть как мы кушаем, как мы проводим, ведем ли здоровый образ жизни, соблюдаем ли режим труда и отдыха. То есть дистрофия сетчатки, она именно развивается у тех людей, у курящих, у которых в течение жизни они не соблюдали правильное питание. Но на самом деле они тоже могут развиться у абсолютно здоровых людей. То есть есть заболевания, которые мы не можем предупредить и о которых мы не можем предупредить пациента. Поэтому для того, чтобы вовремя остановить развитие таких тяжелых заболеваний, необходимо регулярно после 40 лет один раз в год посещать офтальмолога для исключения заболеваний и вовремя их остановить, вовремя назначить правильное лечение.
А что это за заболевания, которые невозможно предупредить?
Например, глаукома. Она развивается у пациентов абсолютно бессимптомно. Поэтому нам нужно вовремя стабилизировать остроту зрения. Дистрофия сетчатки тоже развивается сперва бессимптомно. Поэтому, когда мы проводим осмотр сетчатки широким зрачком, мы можем заранее начать лечение и не привести к тяжелым стадиям заболевания.
Спасибо вам большое.
До свидания.
О методах лечения слепоты мы говорили с врачом-офтальмологом, нейроофтальмологом, глаукоматологом, лазерным и рефракционным хирургом Инной Швайликовой.
Интервью на радио «Спутник».